Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня священник Антоний Борисов, кандидат богословия, доцент кафедры церковной истории Московской духовной академии. Мы говорим о том, как жили первые христиане. Вот первый век по воскресению Христовым, как те люди, которые либо сами были свидетелями его воскресения, того, как он приходил, потому что были же апостолы, да, либо те люди, которые уже от апостолов восприняли христианство и вот эту самую благую весть о воскресении, как жили они, как была устроена эта община раннехристианская, сильно ли она отличалась от того, что мы сегодня видим в образе церкви. И вот Лёша начал в конце первой части нашей программы очень интересный вопрос задавать. Да, что это за критерии такие, по которым определяются люди христиане или нет? Это,
видите, мы сейчас сами ведь очень любим ставить границы, в том числе даже на уровне священников, когда выступает священнослужитель. И совершенно четко, даже тут не опираясь на каноны, а опираясь на какое-то собственное разумение, рассуждают, что вот это христианин, потому что он такой-то, 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 и взгляды еще у него там политические, социальные, с точки зрения этого священника правильные, поэтому он добрый христианин. Другой человек, который, ну, живет, наверное, церковной жизнью, старается жить церковной жизнью, но чем-то отличается, сейчас даже не про политику, но вот чем-то отличается. Он уже неправильный христианин и не христианин. Вот в первом веке, мне кажется, что, опять же, в первые апостольские века все было несколько иначе. Может быть, это романтическое представление о том, что раньше все было лучше, и даже мы не так хорошо знаем историю, поэтому обычно представляем себе в розовых тонах, но на самом деле все было куда сложнее. Но все равно кажется, что после всех перегородок, которые мы в течение 2000 лет сами себе наставили, там какой-то источник чистой воды, которым потом перегородили сотнями плотин и таким образом себя отделили.
Алексей, вы задаете провокационные вопросы, но я постараюсь, насколько это возможно,
ответить. Это правда.
Смотрите, перегородки, на самом деле, они стали возникать и в ту эпоху, и приходилось, в том числе апостолу Павлу, эти перегородки ломать. Например, в общине, которую он основал в городе Коринф, христиане тамошние стали делиться на тех, кто считал себя последователем Павла, кто считал себя последователем других проповедников христианства. Вот они выясняли, кто из них христианин лучше. Вот кто из них правильный христианин, кто неправильный. Апостол Павел их очень жестко обличает за это и говорит: неужели Христос разделился? Неужели Христос разделился? И получается, что единая христианская община тоже разваливается. Да не будет этого. Христос един, и христианская вера пусть будет единой. Но конфликты и разделения, к сожалению, в ту эпоху они продолжились, и они существовали и на национальной почве, потому что было искушение, например, в первой христианской среде мыслить следующим образом, что вот настоящим христианином, самым-самым христианином, является все-таки тот, кто из народа еврейского произошел. Ну, потому что как бы двойной завет получается. Из Ветхого Завета, из народа Бога избранного, человек вот переходит в Новый Завет, но при этом вот его национальная принадлежность дает ему возможность себя считать, ну, так сказать, более настоящим христианином, улучшенным, нежели чем все вот эти прочие, которые там из Греции, из Рима понаехали, появились.
Да.
Все вот это, все перечисленное воспринималось и тем поколением христиан, и я надеюсь, что и современным поколением, как что-то чуждое вообще церковной среде, потому что Христос пришел в этот мир не ради определенной группки людей, которая выделяется какими-то особыми убеждениями, какой-то особой национальной принадлежностью. Христос пришел в этот мир для того, чтобы весь этот мир и всех людей спасти. И Христос нас не делит на тех, кто вот такой крови, сякой крови, таких политических, культурных убеждений или иных. Это все, конечно, совершенно неверно. Ну и вообще для той эпохи не свойственно было, в принципе, навешивать на людей ярлыки, что ты вот такой-сякой, третий, десятый. Мне в этом смысле довольно близок опыт митрополита Антония Сурожского, который, как-то размышляя над тем, какими путями люди идут к Богу, делает для себя следующий вывод. А кто я такой вообще, чтобы судить вот этот уникальный опыт общения человека с Богом? Ну, я же не знаю, как ему Бог открылся, в конце концов. Бог настолько многогранен, настолько совершенен, а мы настолько разные, что мы какие-то вещи можем воспринимать, ну, вот по-разному. Речь сейчас не идет о каких-то таких фундаментальных, вероучительных вещах. Речь идет вот о том, что подчас нас разделяет. Ведь апостол Павел даже, рассуждая над подобными вещами, говорит, ну, смотри, ешь ты мясо или не ешь ты мясо, соблюдаешь ты или не соблюдаешь. В конце концов, это дело твоей совести. И кто, вот обращаясь к своему читателю, ну, кто ты такой, чтобы судить другого христианина? Ты и он рабы Господни, Господь сам рассудит. Какой раб, верней? Кто тебе дал право навешивать ярлык и судить?
Вы упомянули сейчас Владуку Антония Сурожского, и я вспомнила о том, что мы начинали разговор с вопроса о том, а как же возникла церковная иерархия. Митрополиты, архиепископы, епископы, благочинные, ну, очень много людей, которые внутри церкви занимают, ну, переводя на светский язык, скажем так, посты, да? Как все это, и главное, зачем появилось? Потому что действительно в раннехристианской общине все как-то друг другу братья и сестры, все в этом смысле гораздо проще. А сейчас ваше Высокопреосвященство и так далее.
Да, я вообще преподобие.
А вы преподобие.
Да, согласно церковному этикету.
Да, 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 священник. А протоиерей, по-моему, высокопреподобие, да?
Да, высокопреподобие. Ну, церковные иерархии, иерархии в принципе, вот, да, вот эти посты, должности, ну, это вот, наверное, это все неминуемая какая-то спутница, что ли, любой человеческой организации, структуры. Христос пришел к людям, он сам стал человеком, и он пришел к людям. И он из вот тех людей, которые его окружали, набирает 12, которым рассказывает, которых делает своими спутниками, с которыми делится чудесами. И потом он этих 12 посылает, чтобы они шли и научили. И эти 12, следуя примеру Христа, начинают также какими-то вот, условно говоря, полномочиями наделять тех из своей среды, которых считают достойными продолжать свое дело. В книге «Деяний» мы читаем о пресвитерах. Кто такой пресвитер? Пресвитер, слово греческое, пресвитерос, то есть, ну, условно говоря, пастырь, пастух или наставник. Вот этот продолжатель дела апостолов.
А чем, кстати, пресвитер отличается от протоиерея, как, ну, сегодня часто называют?
Протоиерея – это должность, по большому счету. Ага. Должность, возникшая уже в более позднюю эпоху. Протоиерей, то есть жрец. Иеревс – это вообще-то жрец. В переводе с греческого «проты» или «это первый священник в соборе».
Так, я всегда, протопресвитер,
всегда немножко цинично отвечаю на этот вопрос. Вот есть артист, есть заслуженный артист. Вот вам протоиерей, заслуженный священник.
Ну, как-то так.
Хорошо.
А протопресвитер, это вообще-то до революции был только армия и флота. Это сейчас у нас важных соборов настоятели тоже протопресвитеры. А в американской церкви нету протоиереев, они там все протопресвитеры.
Но так... А вот более интересный вопрос не то, протоиерей или протопресвитер, а как епископы взялись?
Вот, вы предварили мой вопрос, потому что ведь считается же по-хорошему... Ну, мы ничего не знаем. Когда я как-то задал этот вопрос человеку, который как раз занимается историей того периода, он говорит, мы ничего не знаем про возникновение института пресвитерства в том виде, в котором он сейчас есть, потому что, ну вот, темная история церкви второго там рубежа третьего веков, и вот когда она вышла в свет, эта история снова, да, вот они уже трехчастное деление имело церковной иерархии.
Ну вот мы можем у святого Иеронима Стридонского найти объяснение, откуда взялись епископы. Вот это самая трехчастная структура деления. Потому что в книге «Деяний» упоминаются пресвитеры, упоминаются диаконы. О епископах речи нет. Блаженный Иероним, рассуждая над вот этой коллизией, откуда же епископы взялись, он, за что его, кстати, некоторые исследователи не очень любят, делает такой вывод. Он говорит, что когда церковь христианская разрослась, и когда в городах уже был не один пресвитер, поставленный апостолом, а было несколько пресвитеров, то здесь вот это человеческое в плохом смысле в церкви стало проявляться, пресвитеры между собой стали ругаться, стали между собой выяснять отношения, кто из них главный, кто поменьше, кто правильно себя ведет, кто неправильно, кто лучше пресвитер, кто хуже. И вот чтобы не было ссор, и чтобы вот внешние люди, то есть люди из языческого окружения, не видели этого позора, что христиане, которые проповедуют любовь друг к другу, понимание, терпение, милосердие, вдруг оказывается, что они между собой дерутся, выясняют отношения. Ну вот было принято решение, а давайте из пресвитерской среды выберем одного, который будет как бы третейским судьей, который будет все эти конфликты гасить и будет способствовать тому, чтобы все эти конфликты, если они возникают, решались, ну, условно говоря, полюбовно. Этого человека из пресвитерской среды стали именовать епископом, то есть надзирателем, надсмотрщиком. Тот, кто смотрит как бы сверху, с высоты своего положения, и вот так или иначе способствует тому, чтобы в церкви был мир.
То есть это обратная ситуация. Я-то думал, что это как раз из епископов потом выделили пресвитеров, ну, просто потому, опять же, я уж не знаю, ссорились, не ссорились, но общины росли, окормлять их где-то было надо, и руководящие функции постепенно отошли к епископам, а пресвитеры — это те, кого разрешалось окормлять общины, но при этом вот с позволения архиерея.
Есть и такая версия, она строится на толкованиях, которые оставил святитель Иоанн Златоуст. Видите, здесь просто как бы немножко разные точки зрения. Угу. Блаженный Иероним сам был священником, пресвитером, поэтому как бы из своей среды на эту ситуацию смотрел.
А
святитель Иоанн Златоуст был вообще патриархом константинопольским, первенствующим епископом в церкви.
Да, мне кажется, что тут есть еще одно очень важное отличие. Вот мы сейчас про иерархию поговорили, как она появилась, да, как вот, что было время, когда не было епископов и так далее. Вот что, мне кажется, еще очень важно отличает все-таки христиан того времени от нас, ведь они же, ну, если я правильно это усвоила в свое время, когда мне объясняли знающие люди, жили ощущением того, что вот-вот снова придет Христос. И очень важно быть к этому готовыми. И вот это ощущение того, что то самое второе пришествие, да, случится, ну, фактически со дня на день, ставило их в такую ситуацию, в которой они, ну, действительно за свою веру и за Христа готовы были. То есть, ну, на чаше весов лежало очень много спасения твоей души. Это вот то состояние, которое нам сегодня, ну, крайне редко бывает знакомо, возможно, только когда мы оказываемся в каких-то пограничных ситуациях, не дай бог, да, но вот с риском для жизни. Мы внезапно начинаем все как-то взвешивать, переосмыслять, а они в этом состоянии того, что вот-вот может прийти за ними Господь, и они должны быть к этому готовы, да, они в этом состоянии жили. Я не знаю, может быть, это какое-то романтическое представление о том, как это было на самом деле тогда. Что скажете?
Ну, можно я немножко, как вы выразились, потроллю?
Да, конечно.
А вы знаете, что последние времена наступили?
Уже?
Уже.
Ну, сразу как Христос вознесся, так они
наступили. Так они наступили,
ну,
да?
Во-первых, это, а во-вторых, ну, вообще-то последние времена для нас с вами лично они наступили, потому что другого времени нам с вами
не дано.
Ну, тоже не дано.
Это и с каждой минуты мы ближе и ближе, да, к этому порогу. Это
для нас лично это и есть последнее время.
Так а патриарх относительно недавно сказал, что у каждого будет свой персональный конец света, чего все ждут общего. А все так как-то переполошились, ну чего, ну почему, ну на самом деле верно, по сути. У каждого будет персональный конец света.
Естественно, да. И каждый из нас вот по истечении времени данного нам, чтобы прожить здесь на земле, так или иначе перед Богом-то предстанет и даст ответ за то, как мы эту жизнь прожили, что мы с ней сделали.
Мы эту мысль за скобки выносим чаще всего, а да, они нет.
Они нет. А, ну, на самом деле, потому что... Почему мы выносим за скобки? Потому что нам страшно. А вот какие слова, чем вообще заканчивается Библия, какими словами? Книга, вот последняя книга...
«Я с вами до скончания века», говорит Господь.
Да, это Евангелие от Матфея так заканчивается.
Да, ну...
А вот книга «Апокалипсис. Откровение». Ага. Какими словами заканчивается?
Какими?
«Ей гряди, Господи Иисусе, ей гряду скоро». Аминь.
Ага. Иду.
Я иду скоро. Приходи быстрее, Господи. Я гряду скоро. Здесь... здесь нужно понимать, что принципиально в ином настроении жили первые христиане. Мы, думая о конце наших дней, наверное, делаем правильно, что ужасаемся и думаем, как мы за все это перед Богом будем объясняться. Как мы вот ему объясним, что мы потратили свою жизнь, ну, не, наверное, не на то. Но первые христиане, понимая, что в каком смысле они, да, действительно недостойны того дара, который Господь им дал, тем не менее, они с радостью ждали встречи со Спасителем. Они, для них эта радость значила значительно больше, чем страх от того, что они будут недостойны Бога,
очень
недостойны встречи с ним.
Расстановка акцентов.
Вот. И тут вот еще, как кажется, надо такую деталь отметить. Периодически можно вот слышать рассуждения о конце света и об Антихристе.
А, да, кстати, да, тоже.
Ну вот, что такое Антихрист? Кто такой Антихрист? Да, вот люди, которые рассуждают о том, как страшно жить в конце времен, стараются царство Антихриста отодвинуть, борются против одного, второго, третьего, для чего? Чтобы отсрочить. Угу. Вот это самое второе пришествие. Считают они, что если попрепятствовать Антихристу прийти к власти, то и второе пришествие случится попозже. То есть хочется пожить спокойно здесь. Немножко другое действительно было настроение у христиан той эпохи. Во-первых, ничего, так сказать, оттягивать они не собирались. Понимали,
они
что...
не боялись.
И не боялись. Да, царство Антихриста – последнее испытание перед пришествием Бога, которого мы ждем, которого мы чаем. Увидеть снова. И второе. У апостолов, у апостола Иоанна, в частности, говорится о том, что будет антихрист, вот как вполне конкретная историческая личность, а будут еще антихристы с маленькой буквы. Так что это такое? Это очень важное, как мне кажется, рассуждение и упоминание об этих самых антихристах, потому что в первой христианской среде, если мы посмотрим на то, как действовали, как говорили апостолы, они больше всего боялись заменить собой Христа. Потому что если ты подменяешь собой Христа, то ты становишься кем?
Угу. Антихристом. Тем самым, да.
Потому что Антихрист – это не против Христа, Антихрист – это вместо Христа. Угу. Они боялись того, что Христос сам сказал своим противникам, фарисеям и саддукеям. Фарисеи, книжники и фарисеи сели на седалище Моисеева. Угу. Так вот, апостолы, пресвитеры, которые управляли первохристианскими общинами, вот они на седалище Христова садиться не собирались. Они этого опасались, боялись, потому что считали себя не теми, кто может стать на место Христа, а считали скорее себя спутниками всех остальных христиан из своей общины. Теми, с кем вместе они идут путем спасения.
Главное, что страха в них было, ну, гораздо меньше вот этого, да, перед кем бы то ни было, чем любви ко Христу. А любви ко Христу было больше всего. Вот это тоже такая важная черта, потому что сегодня, когда действительно много говорят про эти настроения, связанные с концом, не знаю, там, света, чего-то там еще, да, то такое ощущение, что вот страх начинает человека охватывать целиком и полностью. А когда в нас много страха, то для любви места не остается.
Да, но при этом апостол Иоанн говорит, совершенная любовь изгоняет всякий страх.
Угу.
Поэтому, если мы себя считаем настоящими христианами, так чего же нам бояться-то?
Да ничего.
Бог, да,
ну,
вот
конечно.
Недавно была Пасха, и слышали мы слова Иоанна Златоуста. Ад, где, смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Христос воскрес, сокрушились врата адовы. Дьявол побежден и связан. Поэтому здесь, чего же бояться-то, Христос с нами?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Борисов, кандидат богословия, доцент кафедры церковной истории Московской духовной академии в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Отец Антоний, а скажите, почему у христиан одним из древних символов была рыба? Изображение рыбы, да, и логотип радио «Вера», между прочим, если кто-то не знает. Да. Рыбка такая, очень симпатичная. Чертили ее на песке для того, чтобы узнавать друг друга.
Это вы Роман Сенкевич опять вспомнили.
Да, Роман Сенкевич я вспомнила в свое время, когда это читала «Кво Вадис». Но дело не в этом. Дело в том, что... Ну, а почему, собственно говоря?
Ну, потому что... Таким языком общения, вот сейчас говорят, что английский, да, это такой язык, международный язык общения, mm-hmm. да, тогда языком общения между разными народностями был греческий, не просто греческий, коине, вот этот общий диалект, и по-гречески рыба – это ихтис. А уже тогда люди задумались над тем, что слово может быть как слово и слово, а может быть и аббревиатурой. Так, ихтис – это Иисус Христос, Theuios Sotir, то есть Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель.
Угу.
Это аббревиатура, и очень удобным оказалось вот, да, рыбку использовать как символ первохристианских общин. Ну, не только рыбку, на самом деле, если
приехать... Ягненок еще был.
Да,
ну, Агнец Божий, да. Агнец Божий, да. Ну, их, на самом деле, действительно очень много
очень
было.
Много. Пеликан, да, например.
Пеликан.
С пеликаном у меня большие. Я посмотрел несколько роликов на Ютубе про пеликана, и с тех пор у меня непримиримое какое-то отношение к этой птичке.
Дело в том, что Леша очень любит мне показывать всякие ролики, где одно чудесное создание какого-нибудь из мира животных пожирает другое не
менее чудесное
создание.
Там пеликан кота ел, это, знаете, у меня теперь перед глазами стоит.
Ах, даже тебе стало нехорошо. Ну, поздравляю, наконец-то, я отомщена, отец Антон. Знаете, он меня мучает просто этими роликами.
Бывает, признаюсь. Смотрите, мы говорим про книги, которые можно читать на тему, о которой мы сегодня говорим. И всегда, и мы, мне кажется, делаем большую ошибку, потому что всегда делаем акцент исключительно на книгах Священного Писания. Но помимо этого, есть же огромный корпус литературы, который нам, во-первых, помогает это все раскрыть, а во-вторых, представить эпоху не просто первых христиан, а эпоху Палестины, вернее, Палестину, Рим первого века и те места, куда проникало христианство в то время. Может быть, вы в двух словах расскажете о том нашим слушателям и нам с Аллой, где можно, что можно почитать, где можно вообще получше познакомиться и с этими местами, и с тем, как жили первые христиане. Потому что даже апокрифы, вот мы вообще ни словом сегодня омолвились, а Дидахе, да, замечательный памятник первого века, который...
Ну, Дидахе — это не апокриф.
Ну, это не апокриф, да, он вообще особняком стоит.
А что это такое, поясните, пожалуйста, для непросвещенной меня?
Ну, апокриф — это термин, которым обозначают...
Нет, Дидахе.
Дидахе, ну, это... Учение 12 апостолов, так называемое, это один из памятников вот той самой эпохи.
Две странички, а на тему этих двух страничек написано тома и тома.
Отлично. И про апокрифы тоже вы начали говорить, отец Антоний.
А апокрифы – это термин, которым обозначается тот или иной памятник, письменный памятник, текст, который возник вот в ту первохристианскую эпоху, но по каким-то причинам был забракован. Хотя бывают апокрифы вполне...
Исторически достоверно.
Ну, наверное. Например, о событиях Рождества Богоматери, введении ее во храм, мы узнаем как раз из апокрифа Протоевангелия от Иакова.
А просто библеистика как таковая, она активно развивалась на Западе все те 70 лет, когда она не развивалась у нас в стране. И поэтому, когда церкви снова стали открыты, туда пришли люди... На прилавках оказались все те же книги, которые были написаны либо до революции, либо нашими иммигрантами, как тогда издавалось огромное количество репринтного всего, но ведь существует огромный корпус иностранной литературы, которая посвящена не только разборам текстов, но и эпохи, и географии. Может быть, буквально несколько каких-то книг таких общих, которые как-то могут... Ну, научпоп, да, вот как сейчас любят у нас, очень хороший жанр, нон-фикшн, науч-поп, да, который популяризирует науку. Вот, может быть, и по этому вопросу что-то такое есть?
Ну, есть замечательная книга, которая стала уже классикой. Это книга епископа Кассиана Безобразова «Христос и первое христианское поколение», посвященная как раз и разбору евангельского текста, и описанию того, как жили первые христиане. Есть замечательный труд епископа Верки Таушева, более простой в прочтении, чем труд епископа Ксяна Безобразова. Епископа Верки также касается и разбора четверо Евангелия, и разбора посланий апостольских, и также все это дает в контексте. Из традиционного, но при этом не потерявшего своей актуальности, это толковая книга Лопухина.
А современная?
А современная, ну, конечно, многотомник митрополита Илариона Алфеева, посвященный Христу, его учению, его жизни и первохристианской общине. Это серия, которая продолжает владыка Илариона писаться и выходить.
Возвращаясь все-таки к тем реалиям, в которых жили первые христиане, а как они собирались? Где они собирались? Если приехать, например, на экскурсию в Рим, то там обязательно покажут катакомбы. Подземелья, фактически, куда христиане приходили для того, чтобы тайно там служить литургию. Кто-то там и жил в этих местах. Там же хранили мучеников и членов общины, которые там, если кто-то, наверное, да, своей смертью умирал. Как это все происходило? То есть это все действительно было настолько тайно и засекречено, настолько действительно были с первых лет гонения на христиан, или все-таки гонения чуть позже начались, и первое время как-то это все еще было так, ну, по-разному?
Ну, первоначально апостолы собирались также в притворе Соломоновом, пока храм Соломона существовал, собирались на том же самом месте, где их собирал Спаситель. Они там также общались и между собой, и со своими учениками, и с теми иудеями, которые приходили их послушать. Но евхаристические собрания, первые литургии совершались не там, они совершались по тому образцу, который, опять же, Христос оставил после себя.
Тайная вечеря была,
Тайная вечеря, да, Сионская горница, вот как одно из мест, где совершалась Евхаристия. Почему так? Вот что такого таинственного, и почему христиане, казалось бы, сами давали повод для своих недоброжелателей обвинять себя в том, что они вот какие-то тайные сборища устраивают? Ну, здесь может объяснить это, нам помочь понять это может апостол Павел, который говорит о том, что трапеза Господня, то есть литургия, это все-таки то собрание, на котором могут присутствовать верные, то есть те христиане, которые в полном смысле живут христианской жизнью, которые приняли учение Спасителя, стали частью церкви, потому что трапеза Господня, литургия – это трапеза, которую можно разделить только с теми, кто находится в церкви. И апостол Павел говорит, что тот, кто пьет чашу Господню и ест хлеб Господний недостойно, болеет и даже умирает. Первые христиане, так же, как и мы сегодня, с величайшим трепетом относились к этому вопросу участия в Евхаристии. Почему катакомбы в Риме? Вот вы правильно сказали, что в катакомбах собирались христиане. Ну, потому что язычники обходили катакомбы стороной. Древние римляне боялись покойников очень и очень.
Еще эти непонятные люди, которые там собираются, вылезут и утащат.
Ну да, ну...
Как у нас боятся сейчас подземелья московских.
Ну, может быть. Но вообще вот, да, люди почему-то испытывают такой мистический страх перед кладбищами, перед захоронениями.
Почему-то считают, что, вы удивляетесь,
что,
да?
Что покойников надо бояться. А чего их бояться? Я сам на кладбище служу, у меня кладбищенский храм, а чего их бояться? Ну, собственно, что такого страшного? А христиане не только поэтому собирались там, в катакомбах, в этих местах захоронений, но еще и исходя из очень верного понимания и верного убеждения. Первые литургии, собственно, они точно так же и сейчас совершаются, совершались на останках мучеников.
А почему, кстати говоря?
Потому что кровь мученика, как говорили в ту эпоху, семя христианства. Ну, собственно, вы же сами объяснили, да, люди, которые смотрели на кончину христиан, видели то, с какой решимостью они готовы претерпеть эти мучения и не отрекаются от своих убеждений, от своей веры. Они понимали, что какая-то совершенно другая реальность за этими людьми стоит. И останки мучеников являлись вот таким прямым доказательством того, что христианство живет, оно продолжает жить, несмотря на все гонения, несмотря на тяжелейшие испытания, которые на долю церкви выпадают. И литургию совершали на гробницах мучеников, чтобы показать и вот еще что, напомнить, что церковь — это не только то, что здесь, но церковь объединяет нас и с ушедшими в мир иной. Вот мы недавно праздновали Радоницу. Радоница — совершенно особый день, когда служа литургии, ты понимаешь, что с тобой молятся не только те люди, которые в храме присутствуют, но и те люди, которые ушли в мир иной, что церковь — это не только то, что здесь, но и церковь — то, что значительно шире и возвышеннее, наверное, чем та реальность, которая нас окружает.
Спасибо вам большое за этот разговор. Его, к сожалению, пора заканчивать, хотя чем дальше вы говорите, тем больше вопросов возникает и хочется продолжить.
Тема-то неисчерпаемая на самом деле, потому что куда иди от первого века, а все равно придешь к какой-нибудь вещи, связанные уже с нашим временем. Потому что, как мы начали, да, церковь одна.
Церковь одна.
Церковь одна, да. Она была там в первом веке, она в 21-м, а все та же. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Священник Антоний Борисов. Доцент кафедры церковной истории Московской духовной академии, кандидат богословия. Прощаемся с вами. Всего хорошего.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».